Нам кажется полезным попробовать создать серию бесед на тему под условным и абсолютно неправильным названием «Мы и тонкий мир». Но почему именно под неправильным? Так, потому что положение в нашем мире, отношение к этой теме именно такое. Мы и тонкий мир. Некое изоляционное отношение. Как бы есть основная доминирующая мысль о том, что все важнейшие факторы, влияющие на нашу жизнь, находятся в этом мире, в проявленном. Это абсолютно ошибочная точка зрения, но она на сегодняшний день главная, доминирующая. Поэтому мы вот такое название выбрали, довольно странное для цикла этих наших бесед. И он нам кажется до сегодняшнего момента актуальным. Тема тонкого мира очень сложная, и практически говорить о ней крайне трудно. Наука наша, это как ее в письмах Махатмы называют, надменный боевой петух, наконец выдавила из себя признание о существовании темной материи. И причем даже оценочные какие-то параметры, порядка 75% всего мира находится в темной материи. Но если этот параметр мы признаем, принимаем, как бы отсюда начинается вытекать много интересных последствий. Значит, наш видимый мир или материальный мир, в котором мы живем, это лишь вершина айсберга. Основная часть – вот эта самая темная материя. Но как та невидимая часть айсберга влияет на его верхушку, так, видимо, и этот мир невидимый влияет на нашу. Почему эта параллель неправомочна? Мы сталкивались с влиянием тонкого мира очень давних времен, скажем, в проявлении в вопросах астрологии. Излучение планет, которые, в общем-то, физически и научно никоим образом не исследованы должным образом, они оказывают достаточно фатальное влияние на судьбы и какие-то события в этом проявленном, в этом видимом мире. Где границы, очень сложно сказать, где границы, где начинается тонкий мир, а где начинается видимый. Все это очень условно. Например, наш видимый мир ограничен спектром света, но есть инфракрасный и ультрафиолетовый. Они являются тем же самым проявлением электромагнитных колебаний, но они уже невидимы. Являются ли они тонким миром? Проблема большая в терминологии. То, что на самом деле терминологии для тонкого мира нет. Или если она есть, то она настолько малоизвестна людям, что бесполезно на ней говорить. Скажем, мы находим что-то у Блаватской относительно тонкого мира. Или, скажем, последние труды вот Даниила Андреева «Роза мира», где он очень много дает терминов касательно тонкого мира, но они никому ничего не скажут. Наша проблема заключается в том, что языком этого мира нам каким-то образом нужно объяснить или попытаться дать ощутить те процессы и те структуры, которые, в принципе, на этом языке не объяснимо. Некая условность этой задачи. И мы, в общем-то, вынуждены вводить некоторую свою терминологию, которая позволит как-то нам в этой среде вращаться и как-то решить эти проблемы. И это, в принципе, не главная цель нашей задачи. Наша задача – это каким образом мы, тонкий мир, играет роль в нашей жизни, и мы играем роль в тонком мире. И особенно в наши дни, насколько это, насколько существенны эти взаимоотношения между нами для нашей жизни. 75% темной материи, 25% проявленного мира. О чем это говорит? Не является ли, например, темная дыра в нашем мире звездою в каком-то параллельном? То есть на самом-то деле миры переплетены непрерывно. И процессы, которые происходят у нас, имеют свое отражение в тех мирах. И те же самые процессы, которые идут там, отзываются у нас. Если вспомнить книги «Живой этики», там замечательная фраза «Падение камня отзывается эхом в дальних мирах». То есть вся Вселенная, даже не Вселенная назвать это трудно, весь проявленный мир – это единое пространство. Вот как бы так назвать его. Как это происходило, проявление? Это, конечно, великие тайны космоса. Изумительная книжечка «Семь тайн космоса». Очень поэтический миф, который представляет это все, дает нам какую-то такую версию, красивую версию от начала беспричинной причины существования до появления всего нашего ослепительного мира. Но не это главное. Основу проявленного мира представляет собой частица проявления. Мы так их условно назовем. Частицы, содержащие в себе весь возможный комплекс свойств проявляемой материи. Вот это очень важно понять, что все состоит из вот таких частиц. Не все эти свойства одновременно будут проявляться, когда они будут принимать какие-то материальные формы или какие-то процессы, участвовать в каких-то процессах. Но все они имеют их. И что самое главное, все они имеют разум. Вот это поразительно. Частицу разума. Далее следуют законы, космические законы, по которым эти частицы каким-то образом объединяются. Вот этот закон подобное притягивает подобное. То есть принцип симпатии или, может быть, даже любви, как его говорит в космосе. И частицы, имеющие одно какое-то определенное свойство, начинают собираться вместе, располагаясь по различным планам. От материального до абсолютно волновых и каких-то совершенно тонких, невидимых. Принципом, что заставило происходить эти события, мы, конечно, ничего не можем сказать. В Библии есть фраза «вначале было слово». То есть все началось с какой-то первой мысли. Первая мысль, зазвучавшая в пространстве, слово, которое стало создавать вот из этих частиц те какие-то пространственные комбинации. Это первое слово, первая частица создала главнейшее пространство тонкого мира, пространство сущности. И как бы условно говоря, проектный отдел Вселенной. всей Вселенной, куда складывается модель, чертеж в виде мысли, и вокруг которой при определенном стечении обстоятельств начинается собирание вот этих вот частиц, проявления, и образовывается материя. Вот этот момент, ну, очень важен, потому что на самом деле мир сущностей, он самый основной, и в нем происходит, в нем зарождается и происходят все процессы во всей Вселенной. И в нем принимают участие все творческие элементы. То есть определенный комплекс этих частиц, объединяясь, создает объединенный разум. Этот объединенный разум наделен творческими способностями. И они могут создавать новые какие-то свои образы, которые будут далее материализоваться через этот вот фонд, через это пространство сущности. Какое это имеет отношение к нам? Вот это очень интересный главный момент. Известный подвиг, молитвенный подвиг Серафима Саровского. 300 дней и ночей моления на камне. Подвиг, который совпал с войной 12-го года. Считается, есть мнение, что именно то, что он создал, тот мыслеобраз фактически повлиял на течение этого процесса войны, и победа в ней была во многом им определена. Люди ранее знали это. Древние жрецы создавали и служили, и они создавали модели как бы той жизни, о которой они хотели бы, чтобы была на земле для их народа. Кто такие столпники, которых сейчас уже нет? Это люди, которые полностью отключили себя от мира, даже ограничив себя в пространстве. Они сосредоточились на том, чтобы создать именно вот этот, как некий мыслеобраз лучшей, прекрасной жизни, лучших, прекрасных людей. И эволюция человечества, она с одной стороны шла под влиянием заданной программы рас. Второе – воздействие всех излучений от планет. И третье – вот этих воздействий людей, которые знали, что они делают. Всякая ли мысль, вся поступающая в это пространство сущностей, реализуема? Далеко нет. Для того, чтобы это произошло, необходимо вот этот мощный труд, тяжелый труд, настоящий. И, безусловно, помощь тонкого мира, участников самого тонкого мира. Может ли искусство стать молитвой? Оно не только может, по идее, оно только таким и должна была быть. Искусство, которое в основе содержит в себе творчество, то есть соединение с мирами тонкими, обладает силой больших образов строения и возможностью построения будущего, прекрасного будущего. Почему это актуально может быть сейчас? Вот эти события, скажем, на Украине, когда годами начиная там с оранжевого президента, создавалось пространство украинского фашизма. И если пользоваться терминами того же Даниила Андреева, пространство демиург украинского фашизма. То есть комплекс мыслей людей, связанных с одной определенной идеей социального, политического плана, создает зверя под именем вот так, который условно называют демиург. И вот сейчас то, что происходит, что вызывает практически удивление у всех людей, как это может быть, что произошло с людьми. Потому что созданный этот зверь, он начинает влиять на тех, кто создали его. И они подчиняются ему. Что произошло с людьми и почему они стали такими? Основная трагедия мыслящих людей нашего времени заключается в том, что беспомощность, невозможность что-либо сделать в данной ситуации. Мы хотим что-то сделать. И мы ничего не можем сделать. Вот много столетий, веков понадобилось противодействующим силам, чтобы люди забыли об основном механизме проявления всего на этой земле. Создавайте прекрасные образы. Создавайте замечательные произведения искусства. Молитесь. Это время лучшее для молитвы. Что еще мы можем сделать? Только так мы можем изменить пространство тонкого мира, который оттуда произведет материализацию и проявится здесь, в этом мире, изменит. Нет, это не решение проблемы боевых действий. Конечно, против украинского демиурга стремительно нарастает российский молодой демиург Путина. И, безусловно, в каких-то формах они уже сражаются в том плане. Но по завершении их планета, люди останутся на том же уровне. А создавая образы будущего, прекрасного, светлого, и насыщая ими пространство, мы можем реально влиять на вот эти, на те процессы, которые сегодня происходят. Может ли искусство быть молитвой? А может ли жизнь быть молитвой? Может. И только такая жизнь и имеет смысл. Наверное, все, если есть вопросы.
Есть. Значит, вопрос первый. Что ж получается, если гениальный художник создаст образ зла или изобразит сцену насилия, например, Иван Грозный убивает своего сына.
Но это плохая картина.
Нет, я не про это. А про то, что получается, что образ-то создан, и художник мастер, и он его фактически родил в тонком плане. Обратного эффекта нет.
Он его создал, он родил, и он нанес вред. По-настоящему. Единственная очень интересная вещь, что касается искусства, сильной живописи, темной, очень немного. Я знаю, по крайней мере, только одну. Это черная живопись Гои. вот этот период последний, его предсмертный, когда он, это когда его гений таланта сумел привлечь силы тонкого мира, именно те, которые создали вот эти чудовищные образы жизни, да, отрицания.
Мне, кстати, даже Гоя в голову не пришел. Да, конечно, Гоя гораздо
жизни
ярче.
Жизни отрицания. Но все остальное в основном идет от уровня людей. Вот Демиург – это создание людей. Это не создание, ну, там, конечно, оно подпитывается там какими-то сущностями, но это, в нем нет божественной идеи. Знаешь? То есть она не одухотворена духовной монадой. Вот это сущность животное, зверя, сущность толпы. Да? Вот вы, это очень заметно, когда как меняются люди в толпе, и как они потом выходят,
это известный,
а что с нами произошло,
почему? Феномен, да.
Да, вот это, и это удивительная вещь, влияние тонкого мира на плоть.
Но все равно же, как бы, достаточно сильными получаются эти образы. Вот, ну,
да.
Кстати, взять Босха, он, это не тот случай, конечно, что с Гоей, но он тоже массу создал специфических образов таких
Вот человек – это сборник вот этих самых частиц воплощения, когда все свойства этих частиц реализованы.
Хотя, кстати, вот Босха, у него же было, оказывается, желание было как раз положительное, то есть это было его как сатира в литературе, вот у него это было намеренно показать людям,
ну, да.
Вот в таком виде их грехи, в таком утрированном. А все равно получается, что он...
Ну, вот это известное есть. Он проповедовал любовь враждебным словом отрицания. Вот это неправильно. Вот это неправильная постановка. То, что сейчас мы все говорим, мы все знаем, как не надо жить, да? Так жить нельзя, вот это основное на слово. А как жить? Вот этому должны посвятить работу, если говорить, вот творческие люди. Вообще о творчестве немножко момент. Вот этот момент, он присущ трем составляющим деятельности людей. Это религия, наука и искусство. Три. Именно не зря об этом их выделил Рерих. Все это вместе составляет культуру, которая, собственно говоря, является единственным реальным критерием движения, эволюционного движения человечества. Вот. Наша эпоха находится в положении плохом в чем? Все религии практически себя каким-то образом дискредитировали. Наука только начинает выползать из материалистического плена, освобождаться от этого. И лишь одно искусство обладает какой-то большей степенью свободы. Но оно ушло под влиянием всего этого мира тоже в такую область коммерциализационную в большей степени, чем понимание того, что искусство должно быть молитвой, это должно быть устремленностью к чему-то такому, о чем мы сказать словами не можем. У людей нет. Вот эти понимания, они должны приходить в первую очередь к тем людям, которые что-то могут сделать. Не нужно ходить в толпы и бросать коктейли Молотова. Это не борьба. Ваша борьба находится в дома. Вот в этой вот глубинной внутренней молитве. Ну, если вы не можете делать что-либо другое материально, но если вы это можете материализовать в какое-то произведение, в какой-то образ, это значительно сильнее. И уже понятно, какой. Надо просто противостоять этому мраку, который наплывает на нашу планету. Так или иначе пройдет вот это, так или иначе эта волна когда-то должна пройти, и много людей уйдет, но смерти нет, и поэтому это некий такой аспект обучения, но тяжелый аспект обучения, который все равно приведет к одному и тому же. Мы должны это осознать или умереть. Когда-то Сатпрем, у него было прекрасное интервью, он говорил, что мы сейчас проходим кризис эволюции. Рыба должна была задышать легкими или умереть. У нее другого выхода не было. Вот и у нас сейчас другого выхода нет.